Джошуа Т. Калверт. Объект. Пролог. Во сне ею двигало любопытство. Не то лихорадочное нетерпение, которое охватывает, когда разворачиваешь рождественский подарок, а глубокая, всеобъемлющая тяга к знаниям. И, как всегда, в основе этого стремления, во многом напоминающего жажду, лежала единственная страсть — звезды. Они рассыпались перед ней безмолвным мерцающим морем. Ее разум простирался так далеко, что границы исчезали в тумане. Многоликое свечение изменилось, превратившись в хитроумную мозаику фотонов, что посылали едва измеримое тепло в ледяной вакуум. Это были гонцы минувшего, отголоски звезд, сжигавших свои запасы водорода на протяжении тысячелетий, а может и миллионов лет. Звезды раздувались, будто совершая исполинский вдох, и превращались в красные гиганты. Те, в свою очередь, сжимались, становясь белыми карликами. А когда их покидали последние фотоны, холодными телами без светимости. Однако ничего не умирало. Безмассовые элементарные частицы, посланники раскаленного прошлого, летели сквозь пустынный космос, и тут и там, соприкасаясь с невидимой сетчаткой глаз, открывали взору ошеломляющую бескрайнюю панораму звездного неба. Образ мгновения, запечатленный в своей мимолетности, незыблемый в безбрежном пространстве времени. Она смотрела на Солнечную систему, которую считала домом, точнее, чувствовала ее, все до единого объекты и их взаимное расположение. Она наблюдала небесную механику, запутанную лишь на первый взгляд. Наблюдала плоскость эклиптики и слегка отклоненные от нее орбиты планет. Сноска. Эклиптика — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое Земли годичное движение Солнца относительно звезд. Плоскость эклиптики — это плоскость земной орбиты. Все известные планеты Солнечной системы и большинство других тел в ней движутся вблизи плоскости эклиптики в том же направлении, что и Земля. Улавливала головную ударную волну гелиосферы, там, где солнечный ветер замедлялся, сталкиваясь с межзвездной средой, и скопление частиц вызывало выброс тепла. Сноска. Головная ударная волна. Область взаимодействия между магнитосферой звезды или планеты и окружающей средой, в которой наблюдается повышенная плотность вещества. Для звезд это, как правило, граница между звездным ветром и межзвездной средой. Гелиосфера. Область околосолнечного пространства, где плазма солнечного ветра движется по отношению к Солнцу со сверхзвуковой скоростью. Постепенно скорость солнечного ветра уменьшается. Происходит торможение и уравновешивание давления ветра и межзвездной среды. В этом месте находится граница гелиосферы, называемая гелиопаузой. Утратив электрический заряд, ионизированные атомы водорода пересекали границу гелиосферы и приходили в состояние относительного покоя вдали от сияющей центральной звезды и ее спутников, планет, что вращались по стабильным орбитам вокруг гравитационного центра системы. Прошло всего мгновение, секунда, не больше, хотя во сне представление о времени размывалось. Однако этот единственный миг предстал перед ней настолько сложным и многогранным, что информации хватило бы на несколько библиотек. Но как только ее мысли понеслись вскачь в попытке удержать увиденное в памяти, как подоспели первые предвестники пробуждения и отобрали у нее сон. Подобно инфекции, по телу расползлось горькое сожаление, неумолимо просочившись в мозг, и она проснулась, чувствуя себя парализующе беспомощной по сравнению с недавним безраздельным могуществом. Мелоди подняла голову, несколько раз моргнула и потрогала лоб. Нащупав странные бугорки, она поморщилась от боли. Вздохнув, протерла глаза и отодвинулась от клавиатуры, которая давно уже выкатила экранное уведомление, зажата клавиша капслок.
«Привет, Адамс!»
Раздался голос с типично бостонским акцентом, когда все гласные звучат до странности округло.
«Утро доброе, Уинтроп!»
Мелоди завершила приветствие могучим зевком, от которого хрустнули челюстные суставы. До нее донесся запах свежесваренного кофе, и она втянула носом воздух, словно зверь, почуявший добычу.
Если все мои коллеги будут так заступать на смену, я, пожалуй, перестану скучать по Хьюстону».
Уинтроп – подтянутый мужчина за 40 с абсолютно седой и, на удивление, пышной шевелюрой. Широко улыбнулся, протянув Мелоди белую кружку с логотипом НАСА и надписью «Я звезда». Затем он поднес губам собственную кружку, отпил немного кофе и кивком указал на монитор коллеги.
«Нашла что-нибудь интересное?»
Этот вопрос давно уже стал риторическим и служил досадным ритуалом, требуя от Мелоди лишь дежурного «нет», что огорчало ее больше, чем она хотела признавать. Вопрос этот словно давал пощечину ее ускользающей грезе и другим, более реалистичным мечтам, не имевшим отношения к беспокойному сну во время долгой ночной смены, но точно так же разбившимся вдребезги.
«Я уснула», — честно призналась она. Принюхавшись к содержимому кружки, спросила: «Ты ведь не добавлял сахар?» «Этот кофе черный, как твое сердце, и не сладкий, как твоя жизнь».
«Какой же ты душка!» — проворчала Мелоди.
«У тебя усталый вид», — миролюбиво заметил Уинтроп. «Может, возьмешь отгул?»
«Я никогда не брала отгулов и не собираюсь».
«Здесь все-таки не Хьюстон?»
«Разумеется». Мелоди не горела желанием развивать тему, которая за последние 2 месяца всплывала уже не впервые, хотя и одного раза было более чем достаточно. Она нажала на пробел, затем внесла свое имя пользователя и соответствующий пароль.
«Фокусное расстояние, как мы и договаривались, я не меняла и держала в поле зрения Плутон». «Похоже, у бедняги выскочил прыщ», — заметил Уинтроп, указав на экран, испещренный строчками текста, волновыми диаграммами и комбинациями чисел вдоль осей X и Y. «Наверное, все еще грустит из-за того, что его признали карликовой планетой».
Мелоди умолкла и наморщила лоб, отчего кольнула в том месте, где отпечаталась клавиатура.
«Погоди-ка, здесь аберрация?»
«Сноска. Аберрация. Ошибка или погрешность изображения в оптической системе».
«Должно быть погрешность измерения?»
Рассеянно хмыкнув, Мелоди отставила в сторону кофе, на что мужичок отозвался волной разочарования. Одну за другой она скопировала загадочные строки в моделирующую программу, которую сама же и разработала в последние недели, пока скучала без дела.
«Не забудь ввести коэффициенты для разных фокусных расстояний и периодов времени», — подсказал Уинтроп, однако Мелоди, погрузившись в работу, уже не обращала на коллегу внимания.
Она видела лишь числа на экране, и ее воодушевление нарастало, несмотря на все попытки его отогнать. Завершив расчеты, Мелоди поместила рядом окна обеих программ и в последний раз сверила данные, после чего нажала клавишу Enter и откинулась на спинку стула. Появилась зеленая полоса загрузки, демонстрируя, что программа создает оптический эквивалент исходной информации и постепенно масштабирует изображение.
«У Плутона и правда выскочил прыщ», — резюмировал Уинтроп спустя 15 минут, в течение которых коллеги молча пили кофе. «Я же говорил».
Мелоди раздраженно покосилась на него.
«Какой к черту прыщ? Это астероид!» «Астероид, похожий на прыщ!»
В ответ она закатила глаза, затем взглянула на предварительное изображение, созданное программой. Это грубая, но все же довольно наглядная интерпретация по оптическому спектру примерно соответствовала данным с телескопа Gemini Север. Сноска. Gemini Север. Телескоп, построенный в 1999 году на потухшем вулкане Мауна-Кея на острове Гавайи, крупнейшем из островов Гавайского архипелага. Один из телескопов, принадлежащий астрономической обсерватории Gemini, второй — Gemini-Юг, находится в Чили. «Так, Плутон от нас в 4,5 световых годах», — пробормотала Мелоди, обращаясь скорее к самой себе. «Значит, нужно направить телескоп на тот же самый участок и посмотреть, далеко ли за это время переместился наш гость».
«Ты решила занять телескоп в мои рабочие часы?»
«Возможно, мы на пороге важного открытия».
«Адамс!»
Уинтроп указал пустой кружкой на изображение темного Плутона с прыщом.
«Это астероид. Да, вероятно, довольно крупный, но всего лишь астероид. Ты его обнаружила, он твой. Сегодня 3 января, так что и назвать твою находку труда не составит. Только подожди с этим до вечера, когда закончится моя смена и начнется твоя».
«Уинтроп». Мелоди пристально взглянула ему в глаза. Ее не волновало, что с отпечатком клавиатуры на лбу вид у нее наверняка дурацкий. Она заговорила очень медленно, словно объясняя элементарные вещи ребенку.
и постаралась не замечать растущего недовольства на лице коллеги. «Видишь свечение?» Она постучала по картинке, на которой бугристое тело, похожее на астероид, пересекало терминатор карликовой планеты. Сноска. Терминатор. Линия светораздела, отделяющая освещенную часть космического тела от неосвещенной. Терминатор шарообразного тела выглядит как полуэллипс, а в конце первой и начале последней четвертей принимает вид прямой линии. Наш объект ярче, чем окружающее пространство. Весьма необычно, тебе не кажется? А еще странно, что подобное небесное тело проходит так близко к Плутону, избежав столкновения.
Все дело в высокой скорости.
Или в габаритах. Вдруг этот объект так велик, что даже отсюда, с большого расстояния и нашей точки зрения, выглядит так, будто находится в непосредственной близости к старине Плутону, на краю Солнечной системы. Уинтроп, а он был профессором астрономии из Гарварда, пожал плечами.
«Крайне маловероятно», — заключил он. «Тогда это глыба размером со значительную часть Плутона, которая, напомню, чуть менее 2300 километров в диаметре. Вот и подсчитай, какова вероятность. Или тебе помочь?»
Мелоди предпочла не вестись на эту провокацию. Она понимала, что Уинтроп вовсе не хотел съязвить, ведь он не терял надежды позвать ее на свидание. Он постоянно ее подкалывал, скорее в силу своей натуры, и в том числе поэтому Мелоди давала ему отворот-поворот. «Родной мой, я была не только летчиком-истребителем, у меня еще и докторская степень по физике».
«Хорошо, но ты все же не программист?»
«Хочешь сказать, моя программа сбоит?»
«А значит, и визуализация ошибочна»,
— с невинным выражением лица закончил Уинтроп.
«Ну что ж»,
— Мелоди стиснула зубы, —
«ладно,
пусть будет по-твоему. Забирай свои 12 часов».
«Спасибо, и не переживай ты так. Ну, подправишь немного программу, зато в следующий раз она справится лучше. Скорее всего, там мелкая погрешность в эвристическом алгоритме».
«Скорее всего». Машинально повторила Мелоди, вышла из системы и отсалютовала Уинтропу пустой кружкой.
«Спасибо за кофе. До скорого. Увидимся вечером».
Мелоди скоротала день в своей квартире в местечке Ваймея. Сноска. Ваймея. Статистически обособленная местность на острове Гавайи. На работу она доезжала оттуда за час с небольшим. В отличие от большинства коллег, она не стремилась на многолюдное побережье и наслаждалась относительным спокойствием маленького городка. Ей пришло несколько сообщений, включая одно от Джима, чьи многочисленные смайлики-поцелуйчики вызвали у нее вздох, улыбку и фыркающий смешок. Именно в таком порядке. Коротко ответив, она приготовила себе овсянку с остатками ананаса, который и вчера уже не претендовал на первую свежесть, а затем открыла ноутбук. Более 3 часов Мелоди корпела над кодом своей программы и нашла 2 мелкие ошибки. Они могли вызвать неполадки с маской ввода, однако непосредственно на обработку данных не влияли. Так что прыщ у Плутона действительно вскочил. И, возможно, до сих пор никуда не делся. Такой же крупный и бугристый, как на полученной картинке. «Программа не ошиблась», — высказала Мелоди невидимому Уинтропу. Подумала, не позвонить ли Джиму, обмолвится невзначай, что открыла астероид, причем действительно крупный. Впрочем, вовремя осознала какое-то ребячество. Что-то кому-то доказывать, хвастаться своими успехами. Вместо этого она еще несколько раз перечитала данные, после чего уже могла не глядя назвать точные параметры для наведения телескопа. Затем часок поспала, чтобы опять не провести полночи, уткнувшись лбом в клавиатуру, и, наконец, поехала обратно в обсерваторию. Петляя по серпантину, она 3/4 часа поднималась на Мауна-Кея и, миновав уровень облаков, последние 20 минут наблюдала восхитительный, насыщенно-красный закат, расчертивший небо у горизонта на длинные полосы. Полосы эти походили на пальцы обреченного божества, жаром вонзавшиеся в землю. Торжественность зрелища затронула те же струны ее души, что и сон, не дававший покоя с утра. Вселенная по-настоящему захватывала дух. Неважно, где именно, наверху, среди звезд или внизу, в голубом раю под названием Земля. Большой белый купол телескопа Джимини-Север, чей брат-близнец Джимини-Юг находился в Чили,
был далеко не единственным на вершине Мауна-Кея и ничем не отличался от прочих, за исключением внушительных размеров. Припарковав машину между красным кадиллаком Уинтропа и Фордом Рейнджером инженера по техническому обслуживанию, Мелоди направилась через купольный зал к примыкающим кабинетам. Под гидравлический гул поворотного устройства она наскоро поздоровалась с инженером, который складывал инструменты в ящик. Однако не задержалась, чтобы поболтать, как бывало прежде. Ее ждала работа.
«Привет, Уинтроп!» — бросила она коллеге-профессору и, сняв с плеча сумку, налила себе кофе. «Вечер добрый, лейтенант-командер!»
Сноска. Лейтенант-командер. Воинское звание в военно-морских силах и морской авиации США, стран Британского Содружества и некоторых других стран. Эквивалентно званию майора в сухопутных войсках США. Ответил Уинтроп, тоже подойдя к маленькой кухонной стойке, чтобы помыть кружку.
«Удалось поспать?»
«Немного. В основном я занималась программой».
«И как?»
«Нашла два бага».
Уинтроп торжествующе ухмыльнулся и менторски произнес:
«Не унывай! Этих астероидов пруд-пруди!»
Ошибки никак не связаны с обработкой данных. Сам алгоритм работает превосходно.
Что ж, приступим.
Мелоди заняла рабочее место, до этого момента принадлежащее Уинтропу, зашла в свою учетную запись и начала готовить параметры для наведения тарелки телескопа. Еще недостаточно стемнело для наблюдений, однако настройка отнимала время, а ей не хотелось терять ни минуты. Лишь часом позже Мелоди поняла, что в какой-то момент ее коллега ушел. Когда настало время, она открыла купол обсерватории, чтобы запустить в работу гиперболические и параболические зеркала. Как только поступили данные, через два с лишним часа, в течение которых Мелоди с вымученным спокойствием корпела над занудной бумажной работой, она скопировала их в свою программу, чтобы подвергнуть оптической обработке. Как ее когда-то учили, сделала несколько глубоких вдохов, подавив в себе нетерпение и горячность, и направила энергию в рабочее русло. Она трижды перепроверила вводные и только после этого запустила вычислительный процесс.
«Где же ты, прыщик?»
— бормотала она, наблюдая, как зеленая полоса загрузки ползет слева направо. 15 минут спустя Мелоди схватила телефон и набрала личный номер Джима.
«Эрнрайх, ты?»
— проворчал сонный голос. «Джим, это Мелоди!»
«Мелоди? Ты в курсе, который час?»
В голосе администратора НАСА отчетливо прозвучали гневные нотки.
«Здесь чуть за полночь, значит, у тебя 5 с небольшим утра», — подсчитала она. «Я только что отправила тебе имейл. Открой!»
«С чего бы вдруг? Мой будильник прозвенит только через...»
«Открывай уже, Джим!»
«Ладно, ладно».
Послышался шорох простыней, а затем гудение включающегося ноутбука или компьютера.
«Все. Сейчас взгляну. Но учти, если там... А что там, кстати?»
«Комета».
«Ты открыла комету?»
Не без восхищения переспросил он.
«Неплохо для новой сотрудницы, которая всего 2 месяца».
«Она пересекает орбиту Плутона».
«Быть такого не может».
«Карликовая планета на картинке. Плутон. Моя программа не просчитывает цвета, поскольку ей не хватает определенных данных с телескопа. Но это точно Плутон».
Мелоди отправила Джиму еще одно письмо со скриншотом из стандартной программы анализа данных, установленной на телескоп и сертифицированной НАСА. На изображении отчетливо выделялся темный объект, окруженный светлым ореолом, слегка расширяющимся к правому краю.
«Данные сомнений не вызывают. На орбите Плутона находится комета, и она направляется внутрь Солнечной системы».
Повисла долгая пауза. Мелоди даже заподозрила, что связь прервалась. «Джим?»
«Я тут. Лети в Хьюстон первым же рейсом».
«Будет сделано!»
Мелоди нажала отбой. Не прошло и часа, как она покинула обсерваторию. Возвращение в космический центр имени Линдона Джонсона сильно задело Мелоди. Пусть она и не хотела этого признавать. Ее еще тяготили воспоминания о последнем запуске капсулы «Дрэгон», во время которого она сидела в одной из экранированных комнат Центра управления полетами в составе резервного экипажа. Преодолеть многолетний отбор, посвятив этому всю себя, и, наконец, войти в десятку кандидатов из тысяч и тысяч желающих — это, конечно, прекрасно. Однако в космос она так и не полетела, оставшись на скамейке запасных, словно спортсменка, которая полжизни готовилась к Олимпиаде,
но получила травму накануне соревнования. Неважно, сколько раз Джим заверял Мелоди на заре их внештатных отношений, что из отряда астронавтов ее никто не исключал. Мол, и другие ее коллеги работают в разных отделах НАСА, включая обсерваторию.